5. Возвратившись в букинистическую лавку, я в тот же вечер принялся за осуществление плана по спасению гражданской личности Фермина. Прежде всего, я сделал несколько телефонных звонков из служебного помещения магазина и составил расписание дел на ближайшее время. В качестве второго шага требовалось заручиться содействием людей, чей опыт и талант не подлежали сомнению. В середине следующего дня, солнечного и тихого, я направил стопы в библиотеку Кармен, где договорился встретиться с профессором Альбукерке. Мною руководило твердое убеждение, что если он чего-то не знает, значит, этого не знает никто. Я нашел профессора в главном читальном зале, в окружении книг и бумаг. Вооружившись ручкой, он сосредоточенно что-то писал. Я молча сел у противоположного края стола, не желая прерывать его работу. Прошло около минуты, прежде чем он заметил мое появление. Подняв взгляд от бумаг, он озадаченно поглядел на меня. «Наверное, вы пишете что-то невероятно увлекательное», — подал я голос.
«Я работаю над циклом статей о проклятых писателях Барселоны», — объяснил он. «Вы помните некоего Хулиана Каракса, автора, которого вы мне давным-давно порекомендовали в букинистическом магазине?»
«Конечно», — ответил я.
«Я начал выяснять подробности его биографии, и оказалось, что история Каракса совершенно невероятна. Вы знали, например, что много лет загадочный демонический персонаж по всему свету гонялся за книгами Каракса, чтобы их сжечь?»
«Что вы говорите?» — притворно удивился я.
«Любопытнейший случай. Я дам вам почитать материалы, когда закончу».
«Вам следовало бы написать книгу», — предложил я. «Тайная история Барселоны, иллюстрированная биографиями проклятых и официально запрещенных писателей». Профессор задумался, явно заинтересованный.
«Подобная мысль уже приходила мне в голову, но у меня столько работы в газетах и университете».
«Если такую книгу не напишете вы, то ее не напишет никто».
«Пожалуй, если махнуть на все рукой, я это сделаю. Не представляю, где я возьму время, но
Семпера и сыновья с готовностью предоставят вам свои библиографические фонды и помощь, когда пожелаете».
«Буду иметь это в виду. Ну что, пойдемте перекусим?»
Профессор Альбукерке завершил в тот день свои ученые занятия, и мы отправились в Каса Леопольда. Ожидание прибытия бычьих хвостов, блюда дня, нам скрасили хорошее вино и вяленый хамон серрано.
«А как поживает наш любезный друг Фермин?» «Пару недель назад, когда я видел его в Кан-Льюис, он выглядел не очень веселым».
«Именно о нем я и хотел с вами поговорить. Но вопрос настолько щекотливый, что я вынужден предупредить, что все сказанное должно остаться строго между нами».
«Само собой. Чем я могу помочь?»
Я описал ситуацию как можно лаконичнее, стараясь избегать неприятных и ненужных подробностей. Профессор почувствовал, что в изложенной ему истории очень многое вынесено за скобки, но проявил образцовую деликатность, что, несомненно, делало ему честь.
«Проверим, правильно ли я вас понял», — промолвил он. «Фермин не может легально пользоваться своим именем, поскольку 20 лет назад его объявили мертвым. А следовательно, в глазах государства такой человек не существует».
«Правильно».
«Но, судя по тому, что вы рассказали, это аннулированное имя тоже фиктивное. Фермин выдумал его во время войны, чтобы спасти себе жизнь».
«Верно».
«И вот тут я теряюсь. Помогите мне, Даниэль. Если Фермин однажды проявил чудеса ловкости, добыв фальшивое удостоверение личности, почему он не может теперь пустить в ход другое, чтобы жениться?»
«По двум причинам, профессор. Первое — сугубо практическое. Неважно, каким именем решит воспользоваться Фермин, нынешним или еще одним вымышленным, у него в любом случае не будет действительного удостоверения личности. Поэтому, какое бы имя ни стояло в документе, танцевать придется все равно от печки.
Но он, я полагаю, предпочитает оставаться Фермином?
Точно. И это вторая причина. Она не имеет прикладного значения и носит скорее этический характер, и потому намного важнее. Фермин желал бы остаться Фермином, поскольку это именно тот мужчина, кого полюбила Бернарда, кого мы знаем и считаем другом, и кем он сам хочет быть. Человек, которым он некогда являлся, не существует для него уже много лет. Старую кожу он сбросил и похоронил в прошлом. Наверное, я его лучший друг, но даже мне неизвестно, под каким именем его крестили. Для меня, для всех, кто его любит, и главное, для него самого, он — Фермин Ромеро де Торрес. В сущности, какая разница? Если речь идет о создании физического лица, обладающего полнотой гражданских прав, почему бы не создать именно этого индивидуума? Профессор Альбукерке подумал и кивнул.
«Логично», — подытожил он.
«Следовательно, вы считаете задачу выполнимой, профессор?»
«Пожалуй, это донкихотская миссия, каких мало», — дал оценку профессор. «Как наделить зачахшего Дона Фермина Ломанческого родословной и комплектом фальсифицированных бумаг для бракосочетания с его возлюбленной Бернардой Табосской, которые выглядели бы законными в глазах Господа и гражданского регистра?»
«Я размышлял на эту тему и почитал юридические справочники», — признался я. «Первоначальным удостоверением личности человека в нашей стране служит свидетельство о рождении, которое, если разобраться, представляет собой довольно простой документ». Профессор поднял брови.
«Вы намекаете на весьма деликатные материи, не говоря уже о том, что это преступление, причем не шуточное.
Вернее, беспрецедентное. По крайней мере, в аналог судебной практики оно не зафиксировано, я проверял».
«Пожалуйста, продолжайте, вы меня заинтриговали».
«Предположим, что некто имеет доступ в помещение гражданского регистра и в состоянии, скажем, спрятать свидетельство о рождении в архивах. Не станет ли оно достаточным основанием для установления личности любой персоны?» Профессор тряхнул головой.
«Для новорожденного вполне возможно. Но если в теореме речь идет о взрослом человеке, потребуется полный перечень документов, подтверждающих подлинность биографии. Допустим, у вас гипотетически есть доступ в архивы. Откуда вы возьмете все необходимые документы?»
«Положим, есть способ создать ряд правдоподобных факсимильных копий. Как вы считаете, план осуществим?» Профессор тщательно проанализировал условия задачи.
«Основной риск заключается в том, что кто-то способен обнаружить подлог и пожелает придать его гласности. Но в данном случае, учитывая кончину враждебной стороны, которая могла бы забить в набат по поводу несостоятельности документов, проблема сводится к двум пунктам. Во-первых, как пробраться в архив и пристроить в хранилище фальшивое, но основательное и безупречное досье? И во-вторых, как создать полный комплект документов, необходимых для легализации личности? Я имею в виду бумаги всех видов, от приходской метрики и свидетельства о крещении до удостоверений и сертификатов».
«Относительно пункта первого, насколько я понял, вы в настоящий момент пишете цикл очерков о прелестях законодательной системы в Испании по поручению депутации, дабы увековечить сей институт. Я провел небольшое исследование и выяснил, что во время войны некоторые архивы гражданского регистра пострадали от бомбардировок. И это значит, что сотни и тысячи личных дел пришлось восстанавливать в грубой спешке. Я не специалист, но осмелюсь предположить, что это приоткрывает небольшую лазейку, которой вполне может воспользоваться человек, обладающий информацией, связями и четким планом действий». Профессор искоса посмотрел на меня.
«Вижу, вы проделали кропотливую исследовательскую работу, Даниэль».
«Простите за дерзость, профессор, но ради счастья Фермина я готов пойти гораздо дальше».
«И это делает вам честь. Но вы также не должны пренебрегать судьбой того, кто попытается проделать этот трюк, ибо если его поймают за руку, ему грозит суровое наказание.
Вот почему я и подумал, что тому, у кого гипотетически есть ход в архивы, следует взять с собой помощника, который выполнит самую рискованную часть операции, если можно так выразиться.
В таком случае гипотетический помощник должен обладать полномочиями, чтобы гарантировать благодетелю пожизненную скидку в 20% на любую книгу, приобретенную в букинистическом магазине «Семпера и сыновья», и приглашение на свадьбу новорожденного.
Считайте дело в шляпе, и скидка вырастает до 25%. Но в глубине души я знаю, что существует некто, гипотетически, кто согласился бы помочь про боно.
Во благо, бескорыстно, латынь.
Ничего не получая взамен, хотя бы из удовольствия забить гол коррумпированной и прогнившей системе.
Я ученый, Даниэль. Сыграть на моих чувствах не получится.
Тогда ради Фермина.
Это другой разговор. Обсудим технические детали.
Я вынул и показал ему сотенную банкноту, которую дал мне Сальгадо. «Вот мой бюджет на оплату издержек предприятия», — пояснил я.
«Хм, вижу, вы готовы стрелять, не жалея пороха. Но лучше употребите деньги на другие расходы, которых потребует сей ратный подвиг, поскольку мои услуги ничего вам стоить не будут», — ответил профессор. «Наибольшее беспокойство, уважаемый помощник, у меня вызывает крамола с документами. Новые центурионы власти, помимо водоемов и требников, удвоили громоздкость и без того чудовищной бюрократической системы, достойной худших кошмаров нашего верного друга Франциско Кафки. Как я уже говорил, необходимо с предельной тщательностью подойти к созданию всевозможных судебных постановлений, распоряжений, ходатайств и прочих бумаг. Они обязаны выглядеть подлинными и должны в точности соответствовать содержанию, стилю и духу старых, истертых и пропитанных пылью досье и не подлежать сомнению.
«С этой стороны мы надежно защищены», — сказал я.
«Мне необходимо знать список соучастников данного заговора, чтобы убедиться, что вы не бравируете».
Я растолковал профессору вторую часть плана.
«Может, и получится», — сделал он утешительный вывод.
Как только нам подали основное блюдо, мы свернули тему, и беседа приняла другое направление. Во время обеда я изо всех сил крепился, но когда настал черед кофе, не выдержал и, притворившись, что вопрос не представляет для меня особого интереса, обронил. «Кстати, профессор, недавно мы разговаривали о том, о сём с одним из клиентов магазина, и случайно всплыло имя Маурисио Вальса, бывшего министра культуры и прочее. Что вам о нем известно?»
Профессор приподнял бровь.
«О Вальсе? То же, что и всем, полагаю».
«Уверен, что вы знаете намного больше других, профессор. Намного больше».
«Видите ли, если честно, я уже давно о нем ничего не слышал, хотя раньше Маурисио Вальс являлся весьма заметной фигурой. Как вы правильно отметили, в свое время он был министром культуры, знаменитым и непревзойденным, а также возглавлял массу организаций и учреждений. Человек, обласканный нынешним режимом, имевший большой вес в своей области, покровитель многих, любимое дитя культурных колонок испанской прессы. Как я и сказал, яркая личность».
Я слегка улыбнулся, как будто мне было приятно все это выслушать. «А теперь что-то изменилось?»
«Откровенно говоря, в последние годы он исчез с небосклона, что называется, общественной жизни. Не знаю точно, получил ли он за свои заслуги назначение на дипломатический пост или какую-нибудь должность в международной организации. Вы наверняка в курсе, как это делается. Однако с некоторых пор его карьерный рост не прослеживается. Мне известно, что некогда он вместе с компаньонами основал издательство. Издательство процветает и теперь, бесперебойно выпуская новые книги. Практически каждый месяц мне приходит приглашение на презентацию какого-нибудь очередного шедевра.
А Вальс посещает подобные мероприятия?
Когда-то посещал. Мы еще всегда посмеивались, поскольку он говорил преимущественно о себе, а не о представленной книге или ее авторе. Но это все в прошлом. Уже несколько лет я его не видел. Могу я узнать, почему он вас интересует, Даниэль? Неужели вас соблазнил блеск миниатюрной ярмарки тщеславия в нашей литературе?
Я спросил из чистого любопытства.
Ну, конечно.
Оплачивая счет, профессор Альбукерке посматривал на меня краем глаза.
Почему меня не покидает ощущение, что я услышал лишь малую талику из того, что произошло? Вы не поведали мне и половины. Это уж точно.
Когда-нибудь я расскажу и остальное, профессор. Обещаю вам.
Хм, вот это другой разговор. У городов короткая память. И чтобы не дать ей угаснуть, нужен кто-то вроде меня, кропотливый исследователь.
Заключим сделку. Вы поможете мне разрешить затруднение Фермина, а я однажды расскажу вам о том, что Барселона предпочла бы забыть некоторые факты ее тайной истории. Профессор протянул мне руку, и я пожал ее.
«Ловлю вас на слове». А теперь, возвращаясь к проблеме Фермина и документам, которые нам предстоит извлечь из шляпы,
полагаю, я знаю человека, способного справиться с этой задачей, — заявил я.